Мы благодарны Тебе, Господь Иисус, за Дух Святой. Спасибо Тебе за те способности и за те возможности, которые могущественно Духом Твоим действуют в каждом из нас лично. И мы просим Тебя, Иисус, прости. Прости каждому из нас лично, если мы хоть чем-то ограничивали, ставили сопротивление, ставили препятствия, действуя Твоего Духа и Твоей силы. Мы каемся во имя Иисуса. И просим Тебя Духом Твоим, помоги нам. Дай направление и мыслям, и словам, и помоги каждому слушающему правильно понять и принять все то, чему Ты хочешь научить нас сегодня. А мы верим и ожидаем, что мы будем научены Господом. Мы верим и ожидаем, что начавшее в нас доброе дело будет совершать его во всей полноте. Помажь, Иисус, помажь ум каждого слушающего. Духом Твоей премудрости и откровения. И помоги, дай направление мыслям и словам правильно понять и принять все то, о чем Ты хочешь научить. И мы принимаем помазание Духа премудрости и откровения на ум каждого слушающего. Во имя Иисуса. И мы верим и благодарим Тебя, Иисус, за то, что прямо сейчас силою Твоей, прямо сейчас каждый слушающий получают и принимают несравненно больше того, о чем они просят, о чем помышляют. И силою Твоей прямо сейчас да сокрушается всякая твердыня тьмы. И душевно слепые да получают свое прозрение. Измученные да отпускаются на свободу. Иисус, мы принимаем с благодарением, что никто из слушающих больше не останется прежним. Спасибо Тебе за действие Твоего Духа и силы. Спасибо Тебе за Твое помазание. Спасибо Тебе за те способности и возможности, которые могущественно действуют на ум каждого слушающего во имя Иисуса. И я прошу, Иисус, помажь меня служить Твоему народу, чтобы все то, что Ты хочешь донести, было донесено во всей полноте Твоей мудрости и силе, необходимой для этого урока во имя Иисуса. Я принимаю помазание и благодарю Тебя за этот урок и за то, чему Ты научишь каждого слушающего, да будут они эффективны и плодовиты в Твоем Царстве во имя Иисуса. Спасибо Тебе за помазание. И я беру власть над всяким бесом, раздражающим и отвлекающим, и приказываю оставить умы слушающих во имя Иисуса. Я благословляю каждого слушающего и призываю на их ум защиту крови Иисуса во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой, за Твое святое присутствие, за действие Твоей силы и за то, что никто из слушающих больше не останется прежним. Мы благодарим Тебя за это благословенное время и за то, что Ты силой Твоей действуешь прямо сейчас на ум каждого слушающего во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Если вы делаете пометки, запишите, что у нас сегодня по счету 29-й урок. И сразу напомню, что то, о чем мы говорим в 29-м уроке, мы говорим на основании того, что мы рассматривали в 25-м уроке, где Иисус учил о применении творческой силы Духа человека веры. То есть на основании этого урока мы продолжим рассматривать то, о чем Он говорил. Но в сегодняшнем уроке мы будем рассматривать одно из наставлений Иисуса, о котором Он говорил верующим в Него, готовя их к событиям, которым предстоит быть после Его смерти и воскресения. То есть Он говорил о тех событиях, которым в свое время им надо будет применить свою веру и, основываясь на этих событиях, продолжать жить, применяя свою веру. Я хочу небольшое положить в основание знакомства с служением Иисуса. Многое из того, что я скажу, вам уже знакомо, но я бы хотел это немножко систематизировать. Служение Иисуса, которое представлено в Евангелиях, оно имеет как бы два периода. Первый период мы видим с вами, это период земного служения Иисуса. Его так и называют. Период земного служения Иисуса. Этот период служения Иисуса, он обозначен как служение по завету Авраама и закону, данного Богом Моисею. Это служение представлено в Евангелии от Матфея, Луки, Марка и Иоанна. Это называется период земного служения Иисуса по завету Авраама и закону, данного Моисею. Второй период – это небесное служение Иисуса, которое представлено в Новом Завете, начиная уже с книги Деяний. Это период служения Иисуса по Новому Завету, заключенному между Ним и Богом Отцом на Его крови, когда Иисус сидит одесную Отца, будучи Господом и главою Церкви. Этот период начинается с книги Деяний, идет по книгу Откровений, и он актуальный сегодняшний день. То есть это период, в котором мы сейчас с вами находимся. Когда мы заглядываем с вами в период земного служения Иисуса, то многое из того, что он говорил исходя из того, что будет после того, что на кресте. То есть он фактически готовил основание, формировал платформу для своего служения, которое он будет совершать уже в своем небесном служении. Иначе бы его земное служение было бесполезным, а небесное не было бы эффективным. Поэтому в период земного он положил основание для эффективного своего небесного служения. Многое из того, что Иисус говорил, как я уже обозначил, оно было связано именно с тем, чтобы помочь принявшим его и находящимся еще на земле соединиться потом с его небесным служением. Именно в этом есть эффективность небесного служения. Если вы не соединяетесь сейчас с небесным служением, то вы просто не осознаете всю степень того завета, в котором вы состоите. Потому что этот завет открывает вам небеса. Вы же знаете об этом. И благодарите за то, что окна небесные открыты. И благодарите за то, что изливаются все благословения до избытков. Благодарите Иисуса за его служение. Подождите, но он же не сидит одесную вас. Он сидит одесную Отца. И это непосредственно связано с его небесным служением, о котором очень важно знать. Если мы внимательно с вами просмотрим все заповеди, учения, наставления Иисуса в период его земного служения, описанных в четырех Евангелиях Нового Завета, то становится очевидно, что для того, чтобы жить по тем заповедям, наставлениям и учениям каждый день, то необходимо, будьте сейчас внимательны, необходимо иметь возможность быть такими же, как Он. Иисус всегда и учил, и наставлял, исходя из того, какой Он. Было бы несправедливо учить нас чему-то, что он сам не делал. Или говорить нам о том, что он сам не исполнял. Но Иисус безупречный. И если он учил нас о том, что он делал сам, и что он сам исполнял, значит, мы должны быть такими, как он. Иначе как или зачем нас этому учить? Учитывая, что Иисус учил именно об этом, это формировало определенные трудности. Потому что в то время, когда Иисус учил, наставлял, открывал Царство Божие, Он имел дело с теми, кто не были рождены свыше. С теми, для кого духовный мир еще был закрыт. Поэтому, когда Его слушали в период Его земного служения, для них это было серьезным бременем. Серьезным бременем, которое они испытывали, давление на свой ум, потому что их ум, он был закрыт, их дух был закрыт, и им сложно было принять это. На тот момент им очень сложно. Но Иисус всегда простирался как наставлениями, так учениями, так и той мудростью, которую он открывал. Он простирался за крест, он говорил нам, он не говорил им, он говорил это нам. Послание к Римлянам, 8 глава 3-4 стих написано, как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, а по духу. Период земного служения Иисуса, Он служил тем, которые жили по плоти. После креста мы уже живем по духу, потому Писание говорит, что отныне мы никого не знаем по плоти. Поэтому требовать от человека исполнения того, о чем говорил Иисус в период своего земного служения, было бесполезным и невозможным. Это все равно, что от птицы было требовать быть рыбой, а от собаки быть коровой. Вот именно это переживал Иисус в период своего земного служения. Как после одного из его учений слушатели сказали такую фразу, Иоанна 6 глава, 60 стих. Какие странные слова. Кто может это слушать? Или кто может это понять? Вообще, я когда-то задумался, что действительно, вот когда Иисус был на земле, На земле не было ни одного рожденного свыше человека. На земле были все поглощены в рабство греха. Представляете, какая картина? Не с кем поговорить. То есть Иисус один, который понимал Бога. Все остальные полностью тьма. Что вы понимали примерно в каком состоянии. Это все равно, что вы заходите в детский садик, в ясельную группу, и вы начинаете им рассказывать какие-то законы, связанные с электричеством. И вам нужно это донести. А они все смотрят на вас. Вот это делал Иисус. Иногда, знаете, мы когда читаем, когда Иисус что-то доносит до учеников, мы говорим, как им непонятно? Им все было непонятно. То, что они делали иногда умный вид, это вообще ни о чем не говорило. Иисус прекрасно понимал, с кем он имеет дело. Он понимал, что не время сейчас. А то, что он говорит, главное, чтобы они это записали, потому что это простиралось за крест. Поэтому, когда вы читаете Новый Завет, читайте его, исходя, что это писалось вам, а не им. Тогда вы будете правильно понимать. Поэтому, когда мы читаем классику или Конституцию Нового Завета, представленную в Нагорной проповеди, она именно представлена, исходя из рожденных свыше. Все, что написано в Нагорной проповеди, оно написано, исходя из рождения свыше. Поэтому они вообще не могли понять Нагорную проповедь. А Нагорная проповедь, она бросала вызов. Она создавала определенный конфликт в умах. Но она была написана для рожденных свыше. И записана в Новом Завете, как то, что будет доступно после креста. Потому что Иисус сказал, я пришел исполнить закон. Я хочу прочитать немножко некоторые выдержки из Нагорной проповеди, которые бросали вызов, но которые напрямую говорят о том, что то, о чем там говорится, говорится для рожденных свыше или тех, кто будут рождены свыше. Матфея 5 глава 21-22 стих. «Вы слышали, что сказано древним или тем, кто состояли в Ветхом Завете. Не убивай, кто убьет, подлежит суду». Теперь слушайте внимательно. «А я говорю вам». То есть такое впечатление, что он не согласен. Нет, он согласен. Просто он агнец, который пришел во искупление, и он как бы проводит черту. Есть то, что написано в Ветхом Завете для плоти человеческой, для человека, лишенного славы, для человека, лишенного Духа Святого. Да, там это написано, и он это не отрицает. Но «а я говорю вам» или «я тот, через кого вам станет доступно рождение свыше, говорю вам, что всякий, гневающий на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему, негодный, подлежит Синедриону. А кто скажет, безумный или сумасшедший, подлежит гиене огненной». Они даже представить такого себе не могли, как такое можно не делать. Читаю еще один стих. Матфея 5 глава 27-28 стих. «Вы слышали, что сказано древним или записано в Ветхом Завете, или в вашем Завете». В то время слово «Ветхий Завет» не использовало слово, в том слове, в время использовали Тора, письменная Тора или устная Тора. Сказано древним, не прелюбодействуй, а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Они даже не представляли, как можно этого избегать, потому что они наверняка уже слушали не сколько то, что он говорил, как уже думали, кто это такой позволяет против закона Моисея выступать с такой позицией. Читаем Матфея 5 глава 31-32 стих. Сказано также, что если кто разведется с женой своей, пусть даст ей разводную. Это Моисей так сказал. А я говорю вам, что кто разводится с женой своей, кроме вины, прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Опять-таки, это вообще вызов конфликт. Это и по сей день многие не могут правильно это вникнуть. Матфея 5 глава 33-34 стих. «Еще слышали вы, что сказано древним, не приступай к клятве, но исполняй перед Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вовсе, не небом, потому что он престол Божий». То есть, когда мы читаем эти слова Иисуса, возможно, нам они легко воспринимаются. Почему? Потому что у нас есть Дух Святой, который сразу балансирует в этом вопросе. У них не было Духа Святого. Когда они читали или слышали эти слова, извиняюсь, слышали, они сразу были в конфликте. Они рассматривали его как отступника и приступающего закона, данного им Моисея. Поймите, закон для них это был свет. То есть Они почитали закон Моисея. Если вы хотите, я вам поделюсь такой историей. Вы знаете, что вообще закона Моисея даже руками не разрешалось держать. В свитке эти носить могли только избранные. А по самим свиткам пальцами водить нельзя было. Были специальные указочки, наконечник, который должен был, либо золотой, либо серебряный. Я просто само отношение к самому закону. К человеку не было такого отношения. К человеку такого отношения не было. Поэтому Иисус пришел для того, чтобы пролить свет, что для Бога ценный человек, ибо так возлюбил Бог мир, а не букву. Закон важен, закон нужен, но у него есть цель привести к Богу, показать, что человек сам по себе не может исполнить святые заповеди Божии. Но они пытались их исполнить, не пытались их исполнить, и по сей день пытаются. Потому что Писание говорит, это происходит все ради язычников. Это не потому, что они глупые, поймите. Это потому, что ради язычников, пока мест не пойдет полное число язычников. Это есть таинство Божие. Поэтому мы не должны рассматривать народ Израиля как глупый народ, потому что они до сих пор не приняли Мессию. Нет, Писание говорит, что это ради язычников. Поэтому будьте в этом мудрыми и молитесь о том, чтобы и им открывалось Царство Божие. И вот что я хочу отметить. Когда Иисус проповедовал или учил, или наставлял в период своего земного служения, он никогда не требовал от иудеев абсолютного выполнения, так как заповеди, учения и наставления, которые он давал им, как статьи уже Нового Завета, раскрывали его слушателям то, что будет им доступно и реально исполняемо после его смерти и воскресения. А до этого это было невозможно выполнить, так как с ними не было Духа Святого. То есть то, что он заповедал, то, чему он их учил, то, в чем он их наставлял в своем земном служении, предназначалось Богом Отцом для новых безупречных творений. Я хочу, чтобы вы этот момент для себя обозначили. Это хорошо видно из Евангелия от Матфея, 5 глава, 20 стих, где Иисус говорит: «Ибо истинно говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царствие Небесное». Я когда-то задумался об этом. Я говорю, действительно, поймите, книжники и фарисеи – это люди, которые с утра до вечера грызли буквы закона. Сидели, разбирали, толмовали, толковали, и занимались только, ну, еще разными вещами занимались, но они постоянно вот этим занимались. Вы можете этим постоянно заниматься? Конечно, нет. У вас, во-первых, это надо уволиться с работы, чтобы этим заниматься. А Иисус говорит, если праведность ваша не превзойдет их, то не можете войти. Так значит, никто не может войти. Нет, может. Иисус как раз и обозначает, что даже книжники и фарисеи, которые пытаются свою праведность привести через исполнение закона, при том, какие они усилия прилагают, он говорит, а если ваше еще не превзойдет их, я думаю, это сильно тюкнуло их по макушке. Тогда нужно просто задуматься, потому что иногда дети Божии, они пытаются Богу доказать, что они достойны. Вы никогда не можете это доказать, у вас не получится это доказать, потому что ваша праведность никогда не превзойдет праведности книжников и фарисеев. Поэтому даже не пытайтесь это делать. Займите правильную позицию по вере, чтобы было по милости. Вот тогда ваша праведность превзойдет. По вере, чтобы было по милости. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то не войдете в Царствие Небесное. То есть Иисус не просто сказал, он так и сделал это возможным. То есть Иисус не просто обозначил какие-то границы и сказал, ребята, все. Нет, он сказал и сделал это возможным. А о том, как станет это возможным быть безупречным в глазах Бога, хорошо видно из пророческого слова, которое Иисус также говорил в свой период своего земного служения. Это то, к чему я вас сегодня как раз и подвожу. Потому что если Иисус о чем-то говорит, то он не говорит это с позиции стены. То есть сказал, а теперь думайте сами, как это достигнуть. Если Иисус о чем-то говорит, то он говорит это всегда исходя из того, что он покажет выход. или покажет решение, или покажет, как это сделать. И вот как раз сейчас я хочу прочитать вам слова, через которые Иисус обозначил, как возможно достигнуть праведности перед Богом. Слушайте внимательно. Иоанна 10 глава, 7 по 9 стих. Он открывал, как это будет возможно. Как Бог запланировал это сделать. Итак, опять Иисус сказал им, истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их не приходили передо мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушались их. Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется. И войдет, и выйдет, и пажить найдет. Сразу мы для себя обозначим. Так как мы рассматриваем тему веры, то нам нужно сразу задать себе ряд вопросов. Первое. Откуда эта дверь, о которой говорит Иисус, сказав «Я есть дверь»? И куда эта дверь, когда Иисус говорит «Я есть дверь»? И как возможно быть безупречным, даже если ты прошел через эту дверь? Нам нужно это поразмышлять. Вообще было бы хорошо, конечно, чтобы здесь поставить дверь и на примере этих дверей демонстрировать эти вещи. Но я думаю, что у вас хорошее воображение, и вы сможете немножко представить, что рядышком со мной стоит дверь. И на примере этих дверей мы будем рассказывать примерно, о чем говорит Иисус. Потому что Иисус сказал, я сам дверь. Угу. Только ты дверь между чем и чем. Вот сейчас как раз я буду вас к этому и представлять. Я верю, что когда вы получите откровение об Иисусе как о двери, то многие вещи вам легче будет даже делать. Многие вещи вам будет легче делать. Итак, отвечаем на первый вопрос. О какой двери говорит Господь Иисус, называя себя «Я есть дверь»? Давайте немножко обозначим, какова цель каждой двери, которую вы имеете как в своей квартире, так и в целом в любом помещении. Какова цель любой двери? Как вы думаете, какие у вас есть предложения? Не для того, чтобы показать на двери. В смысле цель. Какова цель?
Что-то разделить.
То есть дверь выполняет такую разделительную миссию. То есть отделяет одну комнату от другой комнаты. Это один из вариантов. Второй вариант, допустим, я предлагаю, что дверь – это то, через что можно пройти в любой стене. То есть, как бы, если смотреть на стену, то дверь – это место, где можно пройти через эту стену. То есть, дверь – это как место, где стена перестает быть стеной, где уже ты можешь что-то преодолеть. Если в период, допустим, Ветхого Завета, закон – это был стена. Наказание за грех – смерть. Все согрешили. Все, нет праведного ни одного. О, что делать? Стена. Понимаете, стена. Нет праведного ни одного. Все согрешили. И закон постоянно это говорил. Наказание за грех – смерть. Родился на этой земле грешник – да, смерть. Это закон, это приговор, поймите. Это приговор, который никому не давал никаких шансов. Все, все согрешили. В Адаме все согрешили. Это закон, точка. Это стена. А Иисус говорит, ребята, я есть дверь. То есть, если мы посмотрим с вами глазами Божьей мудростью на эту дверь, то мы увидим, что дверь обозначает место, где можно выйти из комнаты и зайти куда-то. Нам интересно, как и сама дверь, чтобы выйти. Нам и интересно, куда мы зайдем, когда мы будем выходить через эту дверь. Потому что дверь, она лишает какую-то комнату замкнутого пространства. Она просто эту комнату делает уже не замкнутым пространством, а помещением. Потому что если в комнате нету двери, то это замкнутое пространство. Вы даже не зовете это комната. Вы назовете это яма. Вот примерно таким был закон. Закон это был яма. Все, ты родился на земле в яме. А вдруг в яме появилась дверь, и это стала комната. Комната. Видите, какая мудрость у двери. Я люблю эту тему. Мне нравится вот это откровение, я все время получил о том, что Иисус есть дверь. И размышляя над этим откровением, я всячески пытался представить разные варианты, что значит эта дверь. Вообще удивительно само по себе откровение. Поэтому, когда Иисус сказал «есть дверь», Он в целом хотел, чтобы люди представили, что Он есть дверь, через которую они куда-то могут зайти. Но они знали книгу пророка Исаии, поэтому они могли бы и прочитать об этом, куда они могли зайти. Но я верю, что Иисус всячески пытался донести их о назначении этой двери, чтобы они потом ей воспользовались. Потому что если вы ставите дверь и ей не пользуетесь, то зачем вы ее ставите? Цель двери любой, когда ее ставят, чтобы ей воспользовались. Особенно в том случае, если вы находитесь в помещении, в котором вы испытываете угрозу своей жизни. Вы будете искать выход. Вы будете искать выход. А представляете, если вам его искать не надо, все говорят, выход там. Выход там, и стрелки еще везде, на стенках всех выход. Вам его искать не надо, просто нужно пойти и выйти. Как раз об этом говорит Иисус. Иисус назвал себя дверь не для того, чтобы и на нее смотрели или просто знали о ее существовании, а чтобы ей обязательно воспользовались, то есть вышли. Вышли. Вот на это Иисус делает ударение. Но скажите мне, а что бы вы сказали о человеке, который стоит перед дверью и не пользуется, и не хочет выходить? Это его выбор. С одной стороны, если в помещении тепло, хорошо и комфортно, то он не выходит, потому что ему там неплохо. Но если в помещении находится угроза жизни, и он там находится, то это уже заболел. Это уже серьезный вопрос. Хорошо, давайте обозначим для себя вторую часть стиха, которая скрывает нам цель двери. Цель двери. Иисус говорит, кто войдет мною. Кто войдет мною, это буквально говорит, что они уже где-то находятся. Он говорит тем, которые уже где-то находятся. Объясняю, где они находятся. После того, как Адам согрешил, в Адаме согрешили все. То есть, как я уже сказал, грех – это яма, в которую человек попал по причине греха. И каждый человек, который рождался на этой земле, попадал в эту яму. То есть это была яма, выйти из которой ни одному человеку не представлялось никакого шанса, потому что все рождались во грехе Адама. То есть это была яма, и все люди были в этой яме. Но, учитывая, что в этой яме никто не мог родиться безупречным, это значит, что это была яма безнадежности, потому что никто не мог родиться безупречным, никто не мог искупить людей из этой ямы. То есть люди, находящиеся в этой яме, находились в безнадежности. Состояние безнадежности немножко передал Соломон в книге Екклесиаста. Он говорит, какая разница, участь праведных и грешных одна и та же. Толку с того. Фактически, когда он говорит эти слова, он не говорит просто их, знаешь, упрек Богу. Нет, он говорит, Боже, надо что-то сделать. Какой смысл мне, что я был мудрый, а я попадаю туда, куда попадают глупые? Надо что-то менять. Какой смысл, что мы пытаемся быть праведными по закону, а попадаем туда, куда попадают грешники? Надо что-то менять. Другое дело, у него не было откровения о Мессии. Он знал, что Бог что-то хочет сделать. Но это была тайна, сокрытая от веков и родов, ныне же открытая святым его, как говорит Писание. Поэтому они даже не могли представить, что придет кто-то, что искупит. Они могли по-разному это представить, что будет создано какое-то государство, что это государство будет иметь Божью защиту. Поэтому они ждали, когда придет царь, который будет помазан Богом, как Давид, и будет защита и охрана. У них такое было политическое представление. Именно этим и занимался Иуда. Иуда продвигал Иисуса в Синедрион, чтобы его поставили царем. А Синедрион понимал, что как только они назовут кого-то царем, Рим тут же, потому что Рим уже поставил своих наместников, это сразу боевые действия. Поэтому это было политически, религиозно перемешанное и так было запутано. А Иуда хотел политики, хотел где-то свое место обозначить. То есть это чисто политическая ситуация там была. Хорошо. То есть мы с вами видим, что после того, как Адам согрешил, все люди были во грехе или находились в этой греховной яме. И вот как апостол Павел сказал об этой яме. Но Писание всех заключило под грехом. Все, точка. Все согрешили. То есть цель закона, записанного в Завете, это показать состояние человека, раскрыть намерение Бога через обетование и приготовить человека к принятию обещанного. То есть, когда человек, состоящий в завете с Богом, читал закон, он понимал, что исполнить его невозможно, но и не жить по нему нельзя. И они старались. Вот единственное, что Бог от них хотел, это старания. Вот и все. Чтобы они просто старались. Чтобы вот через это старание они хотя бы стремление прилагали какое-то. Но в целом, когда они старались, все равно к ним приходило понимание, что жить по закону невозможно. А в следующей части говорит, дабы обетование обещанное верующим дано было по вере в Иисуса Христа. Обетование какое? Обетование благословения, которое было обещано их потомку Аврааму. Обетование благословения, в которое включало в себя обетование, связанное с Духом Божьим. А до пришествия веры, это в послании к Галатам мы читаем, 3 глава с 22 стиха. А до пришествия веры все мы были заключены под стражей закона или в яме до того времени, как надлежало открыться вере или наступить времени веры спасительного Агнца Божьего. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу или к двери, дабы нам оправдаться верою. То есть в целом мы видим, что миссия Сына Божьего – это прийти и стать дверью в законе, или дверью в этой яме, из которой выйти никто не мог. Это была одна из миссий, потому он сказал, я есть дверь. И вот как Бог установит эту дверь. Сейчас я прочитаю вам пророческие события, которые описаны в книге пророка Исаии, как Бог планировал установить дверь в законе. Читаем, Исаия 53 глава, 5 и 6 стих. Но он... Здесь пророчески говорится об Сыне Божьем. «Изъязвлен был за грехи наши, и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего, мира проклятого, греховного, было на нем, и ранами его мы, то есть наши тела, грешных людей, исцелились. Все мы блуждали, как овцы, собратившись каждый на свою дорогу. И Господь, Бог, возложил на него, на Агнца, грехи всех нас». То есть мы видим, что дверь в законе устанавливалась через что? Через кровь. Постарайтесь это представить, потому что ваш ум, который еще обновляется и нуждается в обновлении, это ум, который часто заключает вас в колпак. Колпак безысходности. Компак, знаете, такой колпак, колба такая, в которой вам кажется, что это невозможно. Вам нужна дверь из колбы. И она есть. И это дверь вера в Сына Божьего, который в вас. Вот эта дверь. Все. У вас другой двери быть не может. Если вы думаете, что просто вы будете говорить, я не такой, я могу, я все могу. Нет, в первую очередь вы должны осознать, тот, кто в вас, он все может. Тот, кто в вас, он все побеждает и все преодолевает, потому что если вы будете занимать позицию «я могу», то вас надолго не хватит. А если вы будете занимать позицию «он может», то вас надолго хватит. Вам сложно верить в себя. И у вас это фактически не получится. Потому что если бы вы могли верить в себя, и у вас что-то получилось, то вам бы и каяться не надо было. А мы всегда пытались верить в себя, и у нас не получается. Потому что это и не получится. Но когда мы верим в силу Сына Божьего, то в Писании написано, что это было время пришествия веры. Время жизни верой в Сына Божьего. И Писание говорит, что Он, Бог, возложил на Него в грехи всех нас. Это момент установления двери через кровь Иисуса на кресте. И вот что написано именно о этом установлении. Евреям 10 глава 14 по 17 стих. «Ибо Он, Бог, одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемыми». Так была установлена эта дверь. «А сем свидетельствует нам и Дух Святой, ибо сказано, вот завет, который завещаю после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не вспомяну более. То есть мы можем для себя сказать, что пролитая кровь Иисуса за грехи мира и есть дверь в новую жизнь. То есть у Бога нет две двери или три двери в этой яме закона. У Бога есть одна дверь. Иисус сказал, я есть дверь. То есть дверь в Божье присутствие одна. Путь к этой двери один. Кровь, пролитая Иисусом на кресте. Старайтесь для себя это обозначить. Потому что если в вашем мышлении вы не увидите, что Иисус есть дверь, то вы всегда будете искать выход из какой-то ситуации. Он в дверь в любой ситуации. Вот если вы это для себя зафиксируете, то вы не будете придумывать. Он дверь для любой ситуации. Вы попали в какую-то ситуацию, вам кажется, что вы в колпачке, он есть дверь. Выходите через него из эту ситуацию. Всякий, кто призовет имя Иисуса в любой ситуации, спасется. Иоанна 14:6. Иисус сказал, «Я есть путь истинной жизни. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Потому что из ямы закона, из этого погреба нету другого выхода. И вот что еще хочу отметить из слова Иисуса. Когда Он говорит, кто войдет, то это слово, в первую очередь, слово действия. Заметьте, Иисус не говорит, кто будет стоять передо мной. Нет, Он говорит, кто войдет. Я знаю, что дети Божьи, они надо занимать такую выжидательную позицию. Вместо того, чтобы заходить, они стоят перед ней. А теперь представьте себе такую картину. Мы, дети Божьи, допустим, стоим перед дверью. А Писание говорит нам, что все творение там за спиной нашей стенает. Как вы думаете, почему оно стенает? Потому что оно ожидает. Чего ожидает? Откровение. Сынов Божьих, что сыны Божьи зайдут. А сыны Божьи стоят и ждут тоже чего-то ждут. А чего мы ждем? Надо заходить. Писание Иисус говорит, кто пойдет, никто будет стоять перед дверью, никто будет смотреть на дверь. Кто войдет, и дальше он говорит, что кто войдет, тот спасется. Спасение за дверью. Спасение не перед дверью. Спасение за дверью. Очень важно войти. Что значит войти? Это принять верой. В принципе, мы-то сделали это. Если устами будешь исповедовать, сердцем своим веровать, то спасется. Устами исповедуют к спасению, сердцем веруют в праведность. То есть вы это сделали. Но другое дело, сделав это, начинайте жить за дверью. Вы знаете, что есть разница жить за дверью и перед дверью? Если вы поймете, что эта разница настолько огромная, в яме жизни нет. Я вам говорил, что мы были под грехом закона. Это была яма, из которой не было выхода. Но когда пришел Иисус и сказал, я есть им дверь, выходите из этой ямы. Но когда вы вышли из этой ямы, не живите, пожалуйста, с другой стороны, как будто вы в яме. Потому что дальше говорится о том, что находится за этой дверью. Тот спасется. Спасется. Все. А спасется, это значит избавиться от всего, что было до этого. Он спасется, тот спасется. И войдет, и выйдет, и пажить найдет. 22-й псалом здесь полностью просматривается. Заметьте, что находится за дверью? Пажить. Господь, пастырь добрый, покоит меня на злачных пажить. За дверью находится пажить. Объясняю вам, почему немногие верующие за дверью увидели пажить. Потому что очень много верующих, печально, но это так есть, выходят спиной в дверь. Когда вы выходите спиной в дверь, вы продолжаете лицом смотреть куда? На места безводные. Вот представьте дверь. Я выхожу. Когда я вышел через дверь, дверь передо мной, она еще не закрыта. Я смотрю и спрашиваю, а где же злачные пажити? Они там, а я смотрю туда. Писание говорит, что надо обратиться. Покаяние – это обращение. И когда вы обращаетесь и проходите через дверь, через обращение, то вы видите злачные пажити. Хотя, конечно, рядышком с вами может стоять кто-то и говорить: нет, 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 это все мираж. Этого нету. Это песок все. Тебе только кажется, что это злачные пажити. А так ты пришел в пустыню, и сейчас еще тебя здесь будут жить, учить в песках. Нет, тебя, дорогой мой, будут учить на злачных пажитях, потому что многие верующие так и не научились. Зайдя на злачные пажити, вместо того, чтобы кушать зеленую траву, они ищут солому кушать. Мне бы пожевать песка и соломы. Я не хочу легким путем идти. Да вы даже не знаете, как им ходить. Большинство детей Божьих даже и не представляют, как ходить легким путем. Почему? Потому что их научили работать по 12 часов в сутки. О легком пути это вы только говорите. Вы даже не представляете, что такое легкий путь. Потому что иногда ходить легким путем надо приложить больше усилий, чем ходить тяжелым путем. Тяжелым путем каждый ходить может. Иди на работу, да паши как трактор. А вот за 2 часа иметь столько же, сколько ты за 12, вот это вот путь. Есть о чем подумать. А то, что они говорят этими мозолистыми руками, это не показатель мудрости. Тот спасется, потому что Иисус есть дверь, тот обязательно спасется. А теперь я хочу прочитать, что собой подразумевает действие выхода и входа через кровь Иисуса. Читаю вам из книги послания к римлянам, 6 глава, с 1 по 14 стих. Что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножалась благодать? Никак. Смотрите, как дальше интересно начинается. Мы умерли для греха. Как же нам оставаться в нем? Неужели не знаете, что все мы, погрузившиеся в помазание Иисуса, в смерть его погрузились? И так мы погреблись с ним погружением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с ним подобием смерти его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам уже не быть рабами греху. Ибо умерший, вы умерли? Умерший освободился от греха. Поздравляю вас. Все. То есть у каждого из вас уже зафиксирована смерть официально в Царстве Божьем. И воскрешение официально. Ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умрет, смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвым для греха, живымши для Бога во Христе Иисусе Господе нашем. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте члена ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых. И члены ваши Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, вы уже не в яме, но под благодатью, вы уже за ямой. Хорошая позиция. Вот это называется жизнь за крестом. Вы вышли из ямы закона и перешли в Царство Божие. Царство Божие, 22-й псалом. Господь пастырь добрый покоит нас на злачных пажитях. Поэтому пролитая кровь Иисуса – это дверь, в которую надо войти верой. Войти. А я веровал, и потому что делал? Говорил. Говорить – это наша работа. Слышите? Говорить то, что Он уже сказал. Это часть нашего повседневного труда. Мы называем эту часть молитвой, мы называем ее исповеданием. Да как бы вы ее ни называли, это ваша работа. Возможно, сам религиозный подход, пойду я помолюсь. Нет, дорогой мой, это твоя работа. Иди работай. Эта работа будет приносить свой плод в твоей жизни. Возможно, ты его сразу не видишь. Но поверьте, многие труд сразу плода не видно. Вы посеяли сегодня редиску, вы что, сразу ее увидите? Надо какое-то время, прежде чем редиска принесет урожай. Поэтому ваша молитва – это тоже ваше сеяние. И в зависимости от того, что вы сеете, то вы и пожнете. Поэтому пролитая кровь Иисуса – это дверь, в которую надо войти верой, называя несуществующее как существующее, основываясь на том, кто вы в нем, а не кто вы в своих глазах. Вход в новую жизнь совершается через принятие веры, его крови, прощение всех грехов. Примите прощение всех грехов. Не трогайте, пожалуйста, бабушку, внучку и жучку вашего прошлого. Все. Всех грехов. Примите также верой своей смерти в его смерти на кресте. Примите, что вы умерли вместе с ним. А если вы умерли, у вас нет прошлого. Если вы держите своего прошлого, значит, вы еще не умерли верой. Это очень важная часть принятия Евангелия. Принять, что вы умерли вместе с ним. А если умерли, у вас нет прошлого. Возможно, вам нужно пройти это снова, а именно закрыться в комнате, взять, положить перед собой хлеб, поставить перед собой сок виноградный и пройти это, умереть вместе с ним и воскреснуть. Потому что, возможно, до вас еще глубоко не дошло, что если вы не умрете и не воскреснете вместе с ним, то вы не переживете новое творение, а будете постоянно рыться в своем прошлом. А ройтесь вы в своем прошлом, потому что вы еще не верите, что вы умерли. Потому что у мертвого прошлого уже нет. Просто нет. У Бога нет вчерашнего дня. У Бога есть только ваше будущее. Если вы роетесь во вчерашнем дне и вспоминаете, то значит вы еще не приняли своей смерти в его смерти на кресте. Поэтому сделайте это. И также вам нужно принять верой свое воскрешение в его воскрешение. Примите, что вы воскресли в нем, в новое творение. Старое прошло. Помните, что новое не бывает без смерти старого и воскрешения. Вам нужно это все принять. Возможно, вам нужно помолиться, уделить этому время, поразмышлять и позволить Духу Святому оживить вас это. Пережить это откровение, чтобы вы увидели себя глазами Духа Божьего новым творением. Возможно, вам нужно это откровение, потому что вы устали от своего ветхого образа жизни, мышления, и это все вам мешает. Сделайте это. Уделите этому время, получите откровение и выходите. Выходите из ямы закона. Брат Олег, ну я уже 5 лет верующий. Как это я в яме закона? Если вы продолжаете смотреть на себя по ветхому или ветхими глазами, значит, вы находитесь в яме закона. Значит, вы еще не вышли в новую жизнь, на злачные пажити. После покаяния нужно учиться жить на злачных пажитях. Нужно учиться кушать эту зеленую травичку, радоваться жизни. Нужно учиться общаться с Господом. То есть есть чему учиться. Учиться жить в благословениях, поверьте, тоже надо учиться. Другое дело, что учиться жить в благословениях проще, чем жить в проклятиях. Но верующие так научились жить в проклятиях, что когда им предлагают учитесь жить в благословениях, они говорят, не-не-не-не, мы привыкли делать кирпичи, все. Мы привыкли с 8 до 8, все. Не надо нам рассказывать о благодати. Это для лентяев. А мы вот привыкли, отработал смену, получил стабильно, все, вот это наша жизнь. Это рабская жизнь. Брат Олег, вы шутите? Не, я не шучу. Я не раз сталкивался с верующими, которые говорят, брат Олег, если мы это, то нам надо что-то гарантированно, вот эту ставочку стабильную. Вот тогда мы будем спокойны. Тогда мы будем спокойны. Имея всемогущего Бога, и вы говорите о ставочке? Конечно, это детство. Печально, когда это детство затягивается, потому что все творение стенает. Все творение продолжает стенать, пока дети играются в песочник или конфликтуют друг с другом. Итак, новое творение не бывает без смерти старого и воскрешения. Помните, что Иисус есть дверь. Когда вы проходите через Иисуса, вы выходите в Царство Божие. Вы заходите в Царство Божие, вы заходите на злачные пажити. А вера вам дана для того, чтобы было все по милости на этих пажитях. Все, что там находится, вы можете принять только верой, потому что по милости по-другому не бывает. А если вы не будете действовать по милости, то вы будете пытаться это заработать или заслужить. А это самоправедность. А как только вы начинаете включать самоправедность, вы тут же отлетаете в яму закона. Тут же. Самоправедность в вашу жизнь ничего не принесет. Потому что ваша праведность, как запачканная одежда, ничего вам не даст. Рекомендую вам, пройдите через Иисуса. Зайдите на злачные пажити. Начинайте практиковать веру. Веру. И так у вас все в жизни будет по милости. Я понимаю, что единственное, что вам будет мешать, это недостаточно обновленный ум. Но вам все равно нужно научиться с ним справляться. Он же никуда не денется. Если бы можно было убрать, вынять, почистить, то это можно было бы уже давно сделать. Но основные трудности, с чем испытывает каждый рожденный свыше, это недостаточно обновленный ум. И если вы с этим не разберетесь, само по себе это не решается. Вот не решается, потому что вы всегда носите его с собой, куда бы вы ни шли. Хорошо. Но мы еще на следующей встрече продолжим Иисуса рассматривать как дверь. Слава Богу, это сильное откровение. А сейчас мы давайте с вами помолимся, поблагодарим Иисуса за то, что мы все-таки прошли через эту дверь, я говорю верой, о каждом из вас, и начинайте практиковать эту жизнь за крестом, потому что крест – это есть дверь, через которую вы прошли, в нем вышли на другую сторону, в нем для того, чтобы иметь жизнь и иметь жизнь с избытком. Иисус, спасибо тебе. Мы благодарны тебе за твой труд. Спасибо тебе за то, что ты помог каждому из нас оставить яму закона и иметь жизнь. Мы благодарны тебе. Благодарны тебе за то, что ты открываешь нам свою благодать, открываешь нам себя и того, что нам доступно тебе. Спасибо тебе, Иисус. Я прошу, Господь Иисус, помоги каждому молящемуся увидеть себя за крестом, увидеть себя на злачных пажитях, увидеть себя в Царстве Божьем, увидеть себя в Божьей семье, а не на околицах. Помоги им, Иисус, во имя Иисуса. Я благословляю каждого слушающего, да придет к ним откровение Божьей семье. Спасибо тебе, Иисус, за то, что ты сделал для каждого из нас лично и помогаешь нам это вмещать и жить в этом. Спасибо тебе за то, что милость твоя, она превозносит нас. Спасибо тебе, Господь. Мы благодарны тебе, и мы верим, что ты помазан, мы верим, что ты поставлен Богом, чтобы жизнь каждого из нас, она была полна твоими благословениями, и чтобы мы были в благословении, чтобы мы были эффективными, плодовитыми, чтобы мы приносили много плода, и Царство Божие расширялось, и утверждалось, и наполнялось. Иисус, мы верим в это, поэтому мы берем свое семя веры, и с верой благословляем его, и говорим: стократный урожай, поднимайся, и приходи в руки каждому сеющему семя прямо сейчас во имя Иисуса. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая во имя Иисуса. Мы принимаем урожай, и да будем мы в благословении, и да принесем много плода в Царстве Божьем во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус. Господь, я благословляю каждого участника интернет-класса и благодарю тебя. Да будут они благословения для многих народов. Во имя Иисуса. Аминь.